Возобновляем наш цикл «Настоящая игра престолов». И сегодня поговорим о начале краха адмирала Колчака. Мы с вами закончили на взятии белыми Перми. И надо сказать, что этот кратковременный успех сыграл с колчаковской армией злую шутку. Потому что он породил или даже усилил в белой армии шапкозакидательские настроения и полную недооценку противника.
Головокружение от успехов.
Так точно. Воодушевленный атаман Дутов в одном из интервью начала 19-го года заявил, что не позднее августа белые колчаковцы будут в Москве. Генерал Пепеляев, которому, собственно, и принадлежала честь взятия Перми, на совещании военных в Екатеринбурге предрекал, что это произойдет еще раньше. В общем, колчаковская армия готовилась разгонять большевиков, которых по-прежнему представляла пьяной и неорганизованной массой, хотя это было уже совершенно не так. И как впоследствии напишет генерал и военный министр некоторое время в колчаковском правительстве барон Будберг, им все кажется, что они воюют с красноармейской рванью и совдепами, а на самом деле им противостоит хорошо организованная регулярная Красная Армия. Так вот, абсолютно не замечая ни позитивных тенденций у противника, ни негативных тенденций у себя, колчаковцы готовились к легкой прогулке до Москвы. А между тем, уже в начале 19-го года наиболее прозорливые военные чиновники колчаковского аппарата видели, что в самой колчаковской армии есть очень и очень слабые места. Пытались исправить их, но тщетно. И вот таким ярким свидетельством, которое, с одной стороны, покажет нам большой негатив, существовавший внутри колчаковского аппарата, с другой стороны, на тенденции укрепления Красной Армии, является история с перебежчиком Василием Котоминым, бывшим царским офицером, который, правда, чуть позже, летом 19-го года, перебежит к Колчаку. Угу. Вот. Но, тем не менее, все то, о чем Котомин будет говорить и писать, оно наблюдалось уже в самом начале этого года. Что там произошло? История чрезвычайно поучительная. Поскольку бывший полковник Котомин прекрасно за время своей службы в РКК изучил внутреннюю кухню красных, он решил сделать аналитический доклад. Угу. Сравнительную характеристику белой организации белой и красной армии. Доклад этот с большой помпой был организован в Омском городском театре. И событие оказалось столь ярким, что о нем оставили воспоминания сразу два знаменитых колчаковских генерала. Генерал Сахаров, такой протофашист, тем не менее написавший очень интересные, поучительные и информативные мемуары под названием «Белая Сибирь», и генерал Будберг, будущий военный министр колчаковского правительства. Вот что рассказывает об этом Сахаров. «С целью разбудить нашу тыловую публику полковник Котомин прочел лекцию в Омске в городском театре по поручению верховного правителя. На лекции произошел характерный инцидент. Котомин рисовал правдивую картину советского тыла. Он будил чувства белых и призывал их к такой же работе, какую несут слуги Ленина и Бронштейна, к такой же отчетливости, добросовестности и энергии. Вдруг раздаются голоса из партера. Как вам не стыдно хвалить их? А еще офицер! Довольно! Поезжай обратно к большевикам!» Из галерки одинокий крик. «Правильно, товарищ, продолжайте!» Но это, видимо, подколол, да. Это, видимо, кто-то из эсеровской публики. Скорее, я думаю, это не подкол, это кто-то там Колчак пытался сохранить видимость коалиционного правительства. И у него были не только, так сказать, крайне правые товарищи, но и все-таки некоторые умеренные эсеры, которые могли такое сказать с галерки.
Слушай, а вот то, что Троцкого назвали Бронштейном, у нас для многих открытие, что большинство фамилий, которые у нас считаются сугубо еврейскими, они все на самом деле немецкие. То есть Розенбаум – это, например, немецкая фамилия. И Бранштейн – тоже немецкая фамилия. А они его так зачем звали?
В данном случае совершенно очевидно. Во-первых, надо иметь в виду, кто это называет. Это пишет генерал Сахаров. Генерал Сахаров – крайне правый тип. Вот я не случайно назвал его протофашистом, и, так сказать, в годы Второй мировой войны он проявит свою сущность, поскольку тоже будет в лагере нацистов. Поэтому в его воспоминаниях упоминание Троцкого под фамилией Бранштейна несет совершенно явные коннотации. Он хочет показать, что это еврей, и власть большевиков – это отчасти или в значительной степени власть евреев, власть жидов. А они, белые, они сражаются за русскую национальную идею против вот этих иноземных.
Без Бранштейнов.
Без Бранштейнов.
Да, я к тому, что немцев-то было очень много, всякие Будберги и прочие, они же совершенно конкретные немцы, те, кто там, особенно среди военных. Ну да, характерный штрих, характерный.
Я, пользуясь случаем, напомню, что идея власти большевиков как власти жидов – это не идея, придуманная нацистами. Очень многое нацисты заимствовали из пропаганды Белой армии и ее, скажем так, крайне правой фракции. Так вот. Так поняли представители тыловых настроений искренний и честный призыв Катомина, этого одного из лучших русских офицеров. На того это так подействовало вместе с пережитым за последние годы, что он слег больной и не мог уже оправиться. Болезнь унесла его в могилу. Моя армия лишилась в нем хорошего начальника дивизии, на что Катомин был мною предназначен.
Ну, вообще, конечно, показательно. То есть человек побывал в тылу, вызнал все на свете и пришел поделиться сведениями о враге, с которым вы воюете. А вместо того, чтобы слушать, что он говорит, продолжайте, товарищ. Молодцы. Молодцы.
Ну, показания, это воспоминания Сахарова полностью подтверждаются дневником барона Будберга, который записал следующее. Присутствующие не поняли горечи лектора, указавшего на то, что в комиссарской армии много больше порядка и дисциплины, чем у нас, и произвели грандиозный скандал с попыткой избить лектора, одного из идейнейших работников нашего национального центра. Особенно обиделись, когда К, не называет его, отметил, что в Красной армии пьяный офицер невозможен. Ибо его сейчас же застрелит любой комиссар или коммунист. У нас же в Петропавловске идет такое пьянство, что совестно за русскую армию.
Немедленно застрелит.
Вот. При этом доклад Катомина после успешных для Красной армии боев попал к советскому руководству. Угу. Как же оно отреагировало на этот доклад? Ленин сделал на нем следующие пометки: немедленно прочесть Дзержинскому и всем цекистам. Потом с докладом ознакомился Троцкий и написал целую статью в газете «Известия» под названием «Красная армия в освещении белогвардейца». Что он там писал? Таких Катоминых, заклятых врагов рабочего класса, немало. Но враг подмечает нередко то, к чему у нас примелькались глаза. Вот почему внимательное знакомство с выводами белогвардейского доклада может принести существенную пользу работникам Красной армии. То есть из этого доклада были сделаны определенные выводы, и недостатки последовательно устранялись. А колчаковская же армия свои недостатки устранять не хотела, или если эти недостатки осознавались, и, в общем, Колчак хотел их устранять, он просто этого сделать не мог, оказался не способен.
А может, он их не считал за недостатки?
Ну, какие-то были очевидны, и он их считал. Сейчас мы поговорим о возможных недостатках. Но вот первым недостатком, который совершенно точно был, надо назвать недооценку противника. То есть к противнику, особенно под влиянием взятия Перми, относились как к сомнительной военной силе, на которую достаточно чуть-чуть надавить, и она разбежится. Конечно, это было абсолютно авантюрным мировоззрением. Значит, вторым недостатком, который, ну, надо сказать, во многом был объективен, следует назвать кадровый потенциал колчаковской армии. Дело в том, что, я уже об этом упоминал, все-таки цвет царского офицерства оказался либо на юге в распоряжении Антона Ивановича Деникина, который как раз после бесславного изгнания генерала Краснова объединил все вооруженные силы Юга России и стал главой вооруженных сил Юга России. Но пока при этом, сотрудничая с Колчаком формально, не признал его в качестве верховного правителя. Вот лучший кадровый потенциал был у Деникина. Правда, надо иметь в виду, что совсем суперзвезды еще царского генералитета, такие как генерал Корнилов или генерал Алексеев, они уже погибли.
Угу.
И белая армия лишилась. Также ряд суперзвезд оказался у красных. Это и генерал Бонч-Бруевич, и генерал Самойло, которого мы сегодня еще будем упоминать. И целый ряд других более молодых, но очень способных работников, например, Борис Михайлович Шапошников. В распоряжении же Колчака оказались второстепенные фигуры, но даже те таланты, которые у него были, как представляется, не использовались наилучшим образом, потому что в весеннем наступлении, о котором мы сейчас будем говорить, как раз несколько очень талантливых колчаковцев не участвовало. Например, в нем не участвовал уже неоднократно нами упоминавшийся Владимир Оскарович Капель, соединение которого было отправлено на переформирование, и армия как-то обходилась без него. Также в нем не участвовал генерал Дитерихс, еще один такой монархист и протофашист, но человек как военный довольно талантливый, ему поручили заниматься довольно странным делом. Он расследовал убийство царской семьи. Это странно, вроде бы боевой генерал. Ну, возможно. В этом был политический расчет. Поскольку Дитерихс был известен именно как крайний монархист, возможно, на каком-то ответственном посту он портил бы имидж колчаковской власти, потому что колчаковская власть яростно боролась за признание западными державами, а западные державы с недоверием восприняли сам приход Колчака к власти, поскольку совершенно явно он пришел к власти в результате государственного переворота. И директория, которая воспринималась и в Лондоне, и в Париже, и в Вашингтоне как власть демократическая, как наследница учредительного собрания, и западные державы уже практически были готовы в какой-то форме ее признать, и тут переворот. Ну, а как можно признавать власть, которая вот такая непрочная? То есть, вот Колчак пришел к власти, а может его свергнут там через 2 месяца? Мы не можем признавать, сказали на Западе. Вот. И Колчак всячески пытался Западу показать, что он демократ, что он ни в коем случае, что вот его военная диктатура, она порождена чрезвычайными обстоятельствами. Как только эти обстоятельства исчезнут, как только большевики будут побеждены, он все свои чрезвычайные полномочия снимет, соберет учредительное собрание, и в России снова будет демократия. И вот военные, которые открыто выступали за возрождение монархии в России, они могли испортить ему имидж. Так что, возможно, представление Дитерихса к такому, в общем-то, не очень важному с точки зрения гражданской войны делу, как расследование убийства царской семьи, было продиктовано политическими обстоятельствами. Хотя точно мы этого не знаем.
С другой стороны, если уж ты такой самый у нас яростный монархист, тебе и расследовать. Уж ты там ничего не упустишь. Лучший кадр назначил.
Дело в том, что там был еще следователь Соколов, да, Николай Соколов, человек очень известный, написавший книгу впоследствии о расследовании убийства царской семьи, и он сам, он как опытный следователь, мог бы вполне возглавлять это дело. Для этого не нужен был военный, по большому счету. Но по каким-то причинам Колчаку потребовалось отправить Дитерихса туда. Вот. И, в общем-то, из таких суперталантов в весеннем наступлении участвовал только генерал Пепеляев, который взял Пермь. Но опять же, Пепеляев был талантливый человек, но под воздействием взятия Перми, как мне представляется, он все-таки тоже начал переоценивать свои способности. Ну, конечно, вокруг него сразу же образовалась кучка подхалимов, которые назвали его ни много ни мало сибирским Суворовым. Боже мой, ну...
Почти Сципион сибирский.
Да, в гражданской войне молодой генерал, генерал гражданской войны, не генерал, не царский генерал, генерал гражданской войны взял один город, и вот он уже сибирский Суворов. Ну, явный перехлёст. по большому счету, да, отважный, да, талантливый, но все-таки это не Суворов и не Наполеон. Ну, а кем же на руководящих постах располагал Александр Васильевич Колчак? Начальником его штаба стал генерал Лебедев, которого мы с вами уже упоминали. За Лебедевым впоследствии в мемуарной литературе закрепилась репутация главного бездаря. И действительно, как штабист, Лебедев проявил себя не самым лучшим образом. Но здесь следует учитывать и еще ряд факторов. Во-первых, Лебедев был чужаком. Его воспринимали как чужака. Я немного напомню нашим зрителям, что Лебедев прибыл в Омск как посланник генерала Корнилова. У него была репутация верного корниловца, одного из первых, кто бросил вызов большевикам. Дело в том, что Лебедев был арестован еще по приказу Керенского вместе с Корниловым во время так называемого, точнее, сразу после корниловского выступления. И вместе с Корниловым сидел в тюрьме города Быхово, из которой они вместе бежали. И, в общем, Лебедев был одним из первых участников добровольческой армии. И вот посланный Корниловым в Сибирь налаживать связи с сибирским белым движением, он воспринимался как фигура, которая объединяет два центра антибольшевистского сопротивления. И, по всей видимости, это была одна из причин, опять же, политическая, по которой Лебедев занял такое важное положение рядом с Колчаком. Потому что для Колчака было принципиально важно иметь хорошие отношения с Деникиным и все-таки добиться того, чтобы Деникин, который стал преемником Корнилова, как мы с вами понимаем, чтобы Деникин все-таки признал его верховным правителем, и они действовали совместно и согласованно. И, возможно, Лебедев, который был плотью от плоти добровольческой, вот этой добровольческой армии, он, Колчак надеялся, что Лебедев этому поспособствует. Это первая причина. Да? Вторая причина заключается в том, что Лебедев был одним из моторов, одним из двигателей военного переворота, который привел Колчака к власти. И впоследствии ряд мемуаристов отмечали, что Колчак был ему в некоторой степени обязан. Ну и, наверное, Лебедев умел производить впечатление, потому что сам Колчак, как мы с вами уже неоднократно говорили, был офицером морским. И в сухопутной войне, ну, честно говоря, да, положа руку на сердце, немного смыслил. И, возможно, Лебедев, который отличался пышным красноречием, произвел на Колчака такое впечатление, что Александр Васильевич уверился, что вот этот, да, он понимает. Ему можно доверять. Хотя другие штабисты, которые в итоге оказались в Сибири, и тот же Будберг, оценивали способности Лебедева крайне невысоко. Будберг писал о планах ставки, явно имея в виду Лебедева. Большинство ставочных стратегов командовали только ротами. Умеют командовать, в кавычках, но управлять не умеют и являются настоящими стратегическими младенцами. На общее горе они очень решительны, считают себя гениями, очень обидчивы, про Лебедева явно, и быстро научились злоупотреблять находящейся в их руках властью для того, чтобы гнуть и ломать все, что не по-ихнему и им не нравится. Понятно, почему так ненавидят на фронте ставку, а на фронте реально ставку и конкретно Лебедева просто возненавидели, и дальше это выльется в большой конфликт, который Колчак пригасить, загасить, устранить не сумеет.
То есть, это в связи с несогласием его распоряжениями?
Да, конечно, штаб готовит одно, а командующий на фронте говорит, это бред. Мы сейчас увидим, что там произошло. Понятно, почему так ненавидят на фронте ставку. Все ее распоряжения отдаются безграмотными в военном деле фантазерами и дилетантами, не знающими ни настоящей непрекрашенной обстановки, ни действительного физического и морального состояния войск, то есть тех решительных коэффициентов, которые в своей сумме определяют боевую эффективность армии, их способность выполнения операции. Все делается без плана, без расчетов, под влиянием минутных импульсов, навеваемых злой критикой, раздражением, личными неудачами и привычкой цукать.
Цук – это по-русски дедовщина. Так у них называлось.
А что же было у нас на фронте? Итак, я напомню, что сибирской армией, которой было предписано наступать на северном направлении, которая должна была осуществить соединение с Северным фронтом и интервентами, высадившимися в Архангельске, командовал Радола Гайда. Чех по происхождению, отъявленный авантюрист и, если так можно выразиться, атаман. Вот у нас есть такое представление стереотипное, что на стороне красных были там народные полководцы, и последнее время у нас пошел перехлёст в другую сторону. Неожиданно выяснилось, что там были царские военспецы, поэтому еще бывшие, точнее, царские офицеры, военспецы, и последнее время возникла тенденция все победы красных приписывать царским военспецам. Это, конечно, не так. Да, военспецы были, они внесли значительный вклад в строительство Красной армии, но без политической воли большевистской партии и без народных полководцев, таких как Будённый или Фрунзе, ничего бы не получилось. Красная армия в том виде, в каком она была в итоге создана, не вышла бы. Но, с другой стороны, есть стереотип про белую армию, что там была только белая кость, что да, там были только какие-то, значит, царские генералы. Ничего подобного. И вот как раз фигура Гайды является ярким примером этого, потому что Гайда – это абсолютный авантюрист, вознесенный событиями революции до поста командарма. Гайда изначально – это вообще фельдшер австро-венгерской армии. Он фельдшер.
Как взмыл-то, а?
Да. Это потом уже начинается взлет ракетой в чехословацком корпусе. Он становится полковником в 1917 только году. А генералом он становится уже у Колчака. Почему Колчак делает его генералом? Ну, по всей видимости, опять же, здесь есть определенный политический расчет. Почему? Потому что именно Гайда был одним из застрельщиков восстания чехословацкого корпуса, о котором мы много говорили. Впоследствии чехи заняли позицию, ну, относительного нейтралитета. На фронт они не рвались. Правда, они осуществляли охрану Транссибирской магистрали и участвовали очень активно в карательных операциях против крестьянского населения, поднявшегося против Колчака. Поэтому говорить о том, что чехи были совсем нейтральны, нельзя. Вот. Но опять же, чехи в общем и целом были настроены скорее демократически, и назначение чеха Гайды на пост командующего сибирской армии – это был еще и сигнал Европе, в частности, сигнал французам. А я напомню, что чехи – это вообще-то, ну, вот основная часть чехословацкого корпуса, это составная часть французской армии, ими командует формальный генерал Жанен, присланный специально с этой целью. Вот. И Гайда – это вот такой еще и символ того, что мы за демократию. Вот у нас тут демократическая армия, и вот вполне себе демократический герой Радола Гайда у нас командует одной из главных армий
сибирской. Настоящий европеец.
Которая, да, которая как раз и прорубает нам путь для соединения с нашими союзниками. Но не имеющий военного образования Гайда, естественно, наломал дров в конечном итоге. Это был явный авантюрист, который уже в начале 19-го года вступил в конфликт со Ставкой, вот, и решал его по-атамански. Так сказать, к чему мы впоследствии и подойдем. Да? То есть он решал вот так, как будто верховного командования в лице адмирала вообще не существует. Пацаны сами разберутся.
Нам вот тут виднее.
Да, примерно такая логика была у Радола Гайда. Ну а поскольку он формально именно Гайда командовал той армией, которая взяла Пермь, то он, естественно, и себе приписывал этот самый большой успех колчаковцев.
Ну это как это в 90-е говорили, это у вас в Москве старшие, а у нас тут махновщина.
Но Назначение бывшего австрийского фельдшера, командующим колчаковской армией, почему-то не понравилось некоторым кадровым офицерам, ветеранам Первой мировой войны.
Так.
Вот. Например, барон Бутберг, который в составе делегации приехал в Екатеринбург вместе с Колчаком и увидел там Гайду, оставил крайне нелицеприятное описание того, что там происходило. И здесь, мне кажется, отзыв Бутберга разделили бы очень и многие бывшие царские капитаны, полковники и тем более генералы, которых Гайда вот по службе резко обошел. Гайда, пишет Бутберг, ныне уже русский генерал-лейтенант с двумя георгиями, здоровый жеребец очень вульгарного типа, по нашей дряблости и привычке повиноваться иноземцам, влезшие на наши плечи, держится очень важно. Плохо говорит по-русски. Мне, не из зависти, а как русскому человеку, бесконечно больно видеть, что новая русская военная сила подчинена случайному выкидышу революционного омута, вылетевшему из австрийских фельдшеров в русские герои и военачальники. Говорят, он храбр, но я уверен, что в рядах армии есть сотни наших офицеров, еще более храбрых. Говорят, что он принес много пользы при выступлении чехов, но ведь он это делал для себя, а не для нас. Вознаградите его по заслугам, и пусть грядет с миром по своему чешскому пути. Что он нам и что мы ему, он показывает это достаточно своим исключительно чешским антуражем, тем чешским флагом, который развивается у него на автомобиле, теми симпатиями, которые он во всем проявляет к чехам, всячески их поддерживая. Не могу дознаться, кто подтолкнул Омск на такое назначение, которое обидно, бесцельно, а может быть и вредным. То, что я слышал про Гайду в Ставке, убеждает, что это тоже крупный атаман, сумевший поблажками, наградами, подачками и возвышениями приобрести известные симпатии и образовать обширные кадры преданных ему лиц. Такие революционные случайности понимают, что они случайны, и обыкновенно запасаются обязанными людьми для борьбы с разными течениями и деградациями. Вырастают эти бурьяны легко, а вырываются с великим трудом. Ну...
Печаль напала на барона.
По сути,
уже,
да. По сути, это приговор, но я еще раз повторюсь, что вот эту точку зрения Бутберга ее разделяли многие. И да, чешский флаг на автомобиле, демонстративная симпатия к чехам, которые ничего не делали, грабили и презрительно отзывались о русских. И по большому счету, да, им по барабану было белое дело. Конечно, все это не способствовало здоровой атмосфере в колчаковской армии. Но вот смотрите, какой негатив исходит от Бутберга, когда он описывает визит к Гайде. Отпустив почетный караул, адмирал с Гайдой и встречавшими генералами ушел в свой вагон. Меня туда не пригласили, что меня удивило, потому что все же я один из старших здесь генералов генерального штаба с известным именем и с очень обширным военным стажем, пройденным достаточно почетно и заметно. Вызван на вторую по значению должность в Ставке, и по всему этому не могу быть лишним ни при каком раскладе или разговоре, если даже не для совета, то для личной ориентировки. Получается впечатление, что фронт – это личное дело адмирала, Гайды и других. Спустя некоторое время поехали в штабы армии. Ехали б на автомобиле, а за нами довольно расхлястанно неслись и по скверной мостовой портили лошадей гайдовские конвойцы. Адмиралу это претило, и он два раза останавливал автомобиль и приказывал Гайде отправить конвой домой, но Гайда, очень развязный с видом хозяина, заявил, что это у него так принято, и безумная скачка продолжалась. Только на третий раз, когда адмирал остановил автомобиль и, поблагодарив конвой, приказал прямо начальнику конвоя ехать домой, его приказание было исполнено, но сопровождалось усмешками и пожеваниями плеч чешских адъютантов Гайды. Тут я понял, что мы в центре своеобразной атаманщины. Вот такие вот порядки были в армии генерала Гайды. Вот. Неудивительно, что в скором времени с генералом Гайдой произойдет у центра серьезный конфликт, о котором мы с вами чуть позже поговорим. Ну и помимо Гайды... Еще один важный военачальника Колчаковской армии, это генерал Михаил Васильевич Ханжин, которого назначили руководить Западной армией. Она должна была действовать на Волжском направлении. Ее цель заключалась в том, чтобы взять Уфу, создать угрозу Казани и в конечном итоге Самаре, и идти на соединение с Деникиным. Ханжин был, наверное, наиболее талантливым из самых высших офицеров Колчаковской армии, если исключить Капеля и Дитерикса, но он все-таки был офицером-артиллеристом, хотя у него был опыт командования пехотным соединением, но в первую очередь это артиллерист, и раздавались голоса, что вот талантливый офицер, но немножко не на своем месте находится. Но проблема заключалась в другом. Дело в том, что между Гайдой и Ханжиным, а точнее между их армиями и между их штабами, существовал определенный антагонизм. И мемуаристы отмечают, что когда началось весеннее наступление, дико было видеть, что, например, сибирская армия со злорадством наблюдает за провалами и неуспехами армии Ханжина. Что там этому радуются и не спешат на помощь. Толково. То есть, каждая армия воевала, по сути, за себя, стремилась обеспечить себе максимальный режим максимального благоприятствования, не осознавая и не понимая, что, по сути, белое дело, оно не решается успехами одной армии, оно решается успехами всего армейского механизма.
Ну, то есть, отсутствие единства.
Да, полное отсутствие единства, и в результате мы видим полный провал. Там раздавались, например, голоса о том, что сама идея соединения с Деникиным, она пагубна, не надо с ним соединяться, потому что у Деникина большая часть, очень много кадровых офицеров. Если мы с ними объединимся, то они получат все руководящие посты, а мы останемся на вторых ролях. Поэтому лучше мы соединимся с союзниками. И захватив сначала Вятку, потом Вологду, возьмем Москву. В конечном итоге вопрос решится, как бы будущая власть – это те, кто взяли Москву. Да. Славу получит тот, кто взял Москву. И возьмем ее мы, а с Деникиным соединяться не надо. То есть, это не было мейнстримом, но такие голоса раздавались. И, видимо, вот эта вот разноречивость, это соперничество, это взаимное недоверие, желание поинтриговать, подсидеть, оно в конечном итоге отразилось на самом плане весеннего наступления. Потому что он оказался очень противоречивым и нелогичным.
Я бы, с твоего позволения, добавил, что вот это вот, когда одни радуются провалу других, а те радуются провалу этих, это говорит о самом главном, о том, что тебя, как верховного главнокомандующего, никто не слушает. Ты не способен наладить дисциплину, обеспечить подчинение, исполнение и всякое такое. То есть, это говорит про то, что Колчак был плохой командир, раз они его вот так не слушали. Да. Разброд и шатание – это лично его вина.
Безусловно. Безусловно, все именно так и обстояло. Но вернемся к плану. Да, план весеннего наступления, он оказался абсолютно нелогичным. И сложно сказать, можно ли полностью возложить вину за его провал на Дмитрия Антоновича Лебедева, потому что мы не до конца понимаем, какую роль в искажении этого плана сыграл, например, тот же Гайда. Дело в том, что у плана не было главного удара. Первоначально, вроде бы, сам Колчак и Лебедев склонялись к мысли, что главный удар все-таки должен на Волжском направлении наноситься, основные силы надо собрать там и соединиться за Волгой с Деникиным. Вот тогда у белого дела есть шанс на победу. Но в последний момент этот план был изменен, искажен. И, по сути, колчаковская армия наносила сразу два главных удара. То есть, одинаковые силы на двух направлениях были сконцентрированы одновременно и на Волгу, и на север. Угу.
Ну, это очень сильным он себя считал. Раз
совершенно такой... верно.
Очень
совершенно... И военные эксперты впоследствии писали, что такое могло бы реализовываться, если бы армия располагала численным преимуществом и большими резервами. А ничего этого у Колчака не было. Это была чистой воды авантюра. Тем не менее, они начали вот это мощное наступление весной 1919 года. Расчет, видимо, был на то, единственное, чем это можно объяснить, расчет был, видимо, был на то, что мы сейчас поднажмем, и все, красные развалятся.
А, тут... а я тебе еще добавлю. А это значит, вот то, что они друг с другом не ладят, это конкретная вина Колчака, а подобные устремления, а это его окружение ему говорило. Значит, его разведка, контрразведка и все, что у него там было.
Да,
это они ему это объясняли, было? Что эти... это которые орали в здании Омского театра, товарищ, спасибо. Это вот как раз они объяснили, что у тех сил никаких нет, и даже если мы ударим в двух, так сказать, направлениях, то победа прокачит. Обеспечена. Это же армия, там никак не бывает по-другому. То есть, если мы идем в наступление один к трем раз, количество стволов этих артиллерийских на километр, сколько у нас снарядов, к чему готовимся, как действуем и всякое такое, это окружение такое же. То есть как-то выглядит, мягко говоря, не по-военному. Понятно, что он матрос и ему все эти сухопутные действия чужды. Ну, утрирую, а окружение это, вы же сухопутные, это что за война?
Кроме того, это мы поговорили про фронт, сейчас вернемся.
Блин, на карту посмотрю, да. Где там Пермь, а то у меня в голове.
Был еще тыл. Как? В тылу был полнейший бардак. Во-первых, мы про это немножко поговорили, да, сейчас упомянем это как фактор. Разгул атаманщины и крестьянские восстания. Тот же Будберг пишет: на Дальнем Востоке одним из крупнейших препятствий к водворению порядка и законности являются атаманы и окружающие их банды насильников, интриганов и темных жуликов, прикрывающих высокими и святыми лозунгами всю разводимую ими грязь и преследование личных, шкурных, честолюбивых, корыстолюбивых, чрево- и плотоугодных интересов. Для этих гадин восстановление порядка и закона все равно, что появление солнца для ночных присмыкающихся, ибо с восстановлением закона приходит конец их вольному, разгульному и развратному житью. Психология этих белых товарищей самая комиссарская, но у них не хватает откровенности, и они драпируются в ризы любви к отечеству и ненависти к большевизму. Каторжный Калмыков, это атаман, который сидит в Хабаровске, двух слов не скажет, чтобы не заявить, что он идейный и активный борец против большевиков. Нам нужно кончать с этими гнойными нарывами, но нам мешают японцы. Становишься в тупик, каким образом рыцарский народ, обещавший нам помощь, может поддерживать столь грязные и антигосударственные организации и ставить в такие невозможные условия центральное правительство, несущее тяжелый крест. Ну, понятно... Зачем этому рыцарскому народу были нужны такие грязные, ничтожные негодяи и бандиты? Потому что они делали все, что хотели японцы.
Угу.
Вот. И Колчак все это понимал, в разговорах с Будбергом признавал, но сделать ничего не мог. В то же время замечательные персонажи Калмыков и Семенов активно интриговали против самого Колчака, ожидая, когда ему можно будет здорово подгадить. Ну, во-первых, они не дали никаких резервов в наступающую колчаковскую армию. То есть, что у тебя была, что вот эта территория она считалась частью колчаковщины, да? Колчаки вот этой. Вот. Но толку не было абсолютно никакого. Там творился полный произвол, а никаких... пополнений с территории, которые контролировались Калмыковым и Семеновым, не приходило. Более того, там, конечно, просто росло грандиозное сопротивление партизанское. Да? Как писал Будберг: «Вред атаманщины – это моё кредо. Я считаю, что она работает на большевизм лучше всех проповедей и пропаганды товарищей Ленина и Троцкого. На это явление надо смотреть в широком масштабе, беспристрастно, объективно и аналитически. Мальчики думают, что если они убили и замучили несколько сотен и тысяч большевиков и замордовали некоторое количество комиссаров, то сделали этим великое дело, нанесли большевизму решительный удар и приблизили восстановление старого порядка вещей. Обычная психология каждого честолюбивого взводного, который считает, что он решил исход боя и всей войны. Но зато мальчики не понимают, что если они без разбора и удержа насильничают, порят, грабят, мучают и убивают, то этим они насаждают такую ненависть к представляемой ими власти, что большевики могут только радоваться наличию столь старательных, ценных и благодетельных для них сотрудников.
В корень. Да.
Так точно. Ну, а теперь давайте...
Это тоже, кстати, говорит. Я тут недавно в Фейсбуке подписан на режиссера любимого. Он там непрерывно перепащивает какие-то панигирики Колчаку. Ну, и походу забрался в материалы допросов. А я этого не знал. А так что моя контрразведка там всех стреляет. Я такого не знал. Мне не докладывали. Такого не может быть. Я не разрешал. Я не знал. То есть, а что ты там знал-то вообще, если у тебя вот такое творится?
Так а я вот с этого на самом деле начал.
А где симпатии населения-то? Оно все. Вот у меня вот все время, ты знаешь, вот это вот гнусное быдло, восставшая чернь. Как это они называют, а вот это сливки российского общества. Вы такие, вы настолько благородные, вы такие воспитанные, вы все такие аристократы, так от вас и поведение ожидается соответствующее, что вот, вот тут вот чернь мерзости какие-то творит, а у вас тут закон, порядок, справедливость. А это что такое? Убили 1000 там большевиков и комиссаров. Это что вообще такое? А тут вы всех насилуете,
что
грабите.
Надо понимать, что большевики – это не члены коммунистической партии, так в
точно.
Данном случае,
да,
по
да,
большей
да.
части. А это люди, которые проявили какую-то... Либо проявили просто симпатию к идеям большевизма,
да.
Вот, либо, может быть, просто там украли у атамана Семенова какой-нибудь кусок хлеба для того, чтобы не умереть с голоду.
Ну, то есть, это вы себе, вот откровенно, выращиваете противников. То есть, вы ведете себя как фашисты на своей родной земле и ожидаете какой-то поддержки от местного населения, да вас все ненавидеть будут, а ты во главе всего этого стоишь, и ты, значит, не видишь, тебе не докладывали. Да? Ну, ты идиот, значит, если у тебя нет спецслужб, которые докладывают тебе правдивую ситуацию, кто у тебя что творит и что у тебя на подконтрольных территориях происходит. Это что такое вообще? Вот это цвет нации, вот это да. Оттас.
Я с этого начал. Я тогда сказал, что адмирал Колчак – это свадебный адмирал. То есть, это человек, который очень мало что контролировал в своей стране, да, ну, на той территории, угу. которая формально ему подчинялась. И вот это яркие свидетельства.
Да. Я даже поверю. Я поверю в то, что он говорит, а я не знал.
Так он не знал.
Он действительно,
конечно,
не знал. Ну, так ты дурак, у тебя ничего не организовано, ты не военный, ты не руководитель никаким боком. Как это у тебя? У тебя есть там свое? Если это у тебя государство какое-то, у тебя должно быть свое МВД, своя разведка, свои спецслужбы, которые тебе подчиняются и которые тебе докладывают истинное положение вещей. Это не значит, что ты это истинное положение вещей должен публично на площадях озвучивать или там печатать в газетах, но знать-то ты должен, но подобных людей-то и подобные эксцессы допускать нельзя, а это система, то есть все с твоего, так сказать, благоволения, позволения. Ужас.
Ну, а теперь давайте посмотрим про интриги атамана Семенова, который свое отношение к Колчаку выразил, в частности, в недавно опубликованном Андреем Ганиным письме к генерал-майору атаману Анинкову Борису Владимировичу.
Редкая сволочь была.
Еще одному герою в кавычках. Великодержавные тенденции омского правительства. Великодержавные тенденции – это попытка установить контроль, о котором пишет Бутберг. Угу. И стремление его к самой крайней централизации – в связи с неудачной финансовой политикой, совершенно аннулировавшей наш рубль, а также совершенно точно установленное и обнаружившееся германофильское направление в обществе внешней политики создают чрезвычайно трудные условия совместной работы с ним. Однако обстоятельства настоящего момента таковы, что, к моему глубокому сожалению, я лишен возможности открыто объявить о своем отношении к нему, но в недалеком будущем такой момент наступит. И я открыто заявляю о недопустимости дальнейшего преступного толкания нашей страдавшейся родины на путь авантюристической германофильской политики. Этот отрывочек нуждается в пояснении. Значит, ну, как мы помним, еще во время Первой мировой войны родились мифы о том, что окружении Николая II и даже его жена являются, если не прямыми немецкими шпионами и агентами, то, во всяком случае, симпатизантами германской власти. Эти мифы базировались на той простой мысли, что в Германии сильная власть императора, в России сильная власть императора, и вот эти державы с такой политической системой должны дружить. Поэтому, собственно, вот инерция этой тенденции она проявилась и в событиях гражданской войны. Любая власть, которая претендовала на сильную централизацию, тут же объявлялась германофильской. Поэтому Колчак, который... Колчак вообще нельзя даже представить, что он что-то о чем-то там с немцами мог договариваться. При том, что ну, это уже 1919 год, Германия лежит в руинах, там уже все очень плохо. Уже кайзер Вильгельм давно отрекся от престола, там уже республика. И даже коммунистическая революция чуть было не произошла в начале 19-го года. Но по старинке атаман Семенов лепит на Колчака клеймо германофила. Почему? Ну, для того, чтобы вот его дискредитировать. Для того, чтобы дискредитировать его попытки политики централизации. А цель политики централизации – это то, о чем пишет Будберг. Колчак пытается поставить непокорного атамана под свой контроль, для того, чтобы нормально управлять территориями, хотя бы получить какие-то резервы для наступающей армии. Ну, к этому моменту уже не наступающий, но по факту тогда еще было непонятно, как повернется ситуация. И здесь не надо забывать, что Семенов – это, по сути, марионетка японцев. Сам-то. Действующий под патронатом фактических оккупантов. Вот. Но тенденция совершенно конкретная. Да? Колчак не контролирует свою территорию. Против него плетутся интриги. У него очаг сепаратизма. И здесь вот Семенов прямо пишет, сейчас мы так вот еще прямо сказать не можем, но чуть-чуть времени пройдет, и мы прямо об этом объявим. Поэтому мы видим, а это май 1919 года, это еще ничего не решено в гражданской войне, но мы видим, что колчаковская территория глубоко больна, система управления глубоко больна, Колчак ничего не контролирует, ничего не может, и по сути вот его поражение, оно уже просматривается, у него очень плохая диспозиция, и у него нет инструментов для того, чтобы со всем этим разобраться. Ну, а теперь вернемся на фронт. Что там происходит? Начало наступления, начало наступления было успешным для Колчака. Были одержаны некоторые тактические победы как сибирской армией, так и западной армией. Особенно успешно действовала в этом смысле западная армия, поскольку она сумела взять Уфу и создать угрозу Казани. Начался даже так называемый «бег к Волге». Словосочетание, это выражение «бег к Волге» отражает воодушевление, охватившее колчаковские войска, которые хотели любой ценой достичь знаменитой транспортной магистрали и достичь соединения с Деникин. Но у этого «бега к Волге» были свои очень серьезные издержки, на которые по причине шапкозакидательских настроений колчаковцы внимания не обращали. Эти издержки заключались в том, что колчаковская армия заняла огромные территории с большим населением, но растянула фронт и резко оторвалась от тылов. То есть, резервов-то не было, как я сказал. Похожая ситуация была и на северном направлении. Да, там тоже были успехи. Отбили Ижевск и Воткинск. Приблизились к Вятке. Но там началась, как мы помним, такая труднодоступное пространство. Малоразвитая железнодорожная сеть. А началась весенняя распутица.
Дорог нет.
Дорог нет, наступление замедлилось. Опять же, вроде заняли огромные территории, но растянули фронт. Тылы далеко, и вот эти вот первые колчаковские победы оказались пирровыми. То есть не произошло самого главного, того, на что они рассчитывали. Красная армия не побежала и не развалилась. Она отступала, но отступала организованно. И у Красной армии было то, чего не было у Колчака. Потому что Красная армия с осени 18 года готовила резервы. Красная армия отступила на хорошо подготовленные базы, получила пополнение и изготовилась к контрудару. Поэтому, да, тактический успех, но стратегически положение колчаковской армии не улучшилось. Уже весной стало понятно, что дела на фронте не так уж и хороши. Потому что в действиях красных проявилось высокое дарование народного полководца Михаила Васильевича Фрунзе, который был назначен командовать южной группой войск Восточного фронта. И Фрунзе нанес, в общем-то, смертельный удар. Смертельный контрудар белым. И белые стали стремительно терять те территории, которые они, казалось бы, заняты. Конечно, в этих успехах есть определенные, ну, не определенные, значительный вклад командующего Восточным фронтом, бывшего царского полковника Сергея Сергеевича Каменева. Это очень интересный персонаж, который. Ну вот Фрунзе и Каменев, да, вот смотрите, вот этот синтез народного полководца и бывшего царского военспеца. Надо сказать, что Каменев, во-первых, как отмечают, опять же, современники, находился под сильным влиянием коммунистических идей, под сильным влиянием комиссаров своего реввоенсовета. Он еще в 17 году прочитал сборник Владимира Ильича Ленина и Григория Зиновьева под названием «Против течения». И понял, что что-то в этом есть. То есть, на него ленинские мысли произвели сильное впечатление. Он попал под их влияние. И в целом, скорее, был с коммунистами по идейным соображениям. Ну, в значительной степени по идейным соображениям. Да? То есть, он хотя бы заинтересовался теорией. Хотя бы попытался понять, за что коммунисты воюют. И я думаю, что этим во многом обусловлено его вот такое... Ну, относительно легкое, плавное вхождение в советскую систему, потому что впоследствии Каменев будет очень, в общем, в хорошем положении, да? Будет вполне себе благополучным советским полководцем и героем гражданской войны. Ему не повезет в том смысле, что уже после своей смерти заочно он будет объявлен участником военно-фашистского заговора. И такой глобальной его реабилитации не произойдет. Но при жизни он пользовался всеми почестями героя гражданской войны. А с другой стороны, вот у него был Фрунзе, который вообще не имел никакого военного образования, но явно был просто вот самородком, гением. Да? И на фоне вот этих первых неуспехов колчаковской армии развернулся сразу же грандиозный конфликт между Ставкой и командующим сибирской армией Гайдой, которому Ставка предписала отступать, а он хотел перейти дальше. Что сделал Гайда? Гайда повел себя как типичный атаман. Он запросил у Совета министров колчаковского, председателем которого был такой сибирский областник Вологодский, тоже такого левого толка, который во многом символизировал именно коалиционность колчаковского правительства тоже. Вот. Значит, он сообщил Совету министров, что он собирается предъявить Колчаку ультиматум, чтобы Колчак немедленно отправил Лебедева в отставку. Лебедев достал, ну, грубо говоря, достал. Да? Вот. И только на этом основании Гайда дальше будет подчиняться. Правда, по всей видимости, лично Колчаку он сообщить об этом не решился. Может, выжидал, что ответит Совет министров. Но Колчаку, естественно, об этом доложили. Что делает Колчак? Колчак едет договариваться с Гайдой. Сам лично. Но он, правда, едет с войсками, со своим конвоем, который сразу же занимает вокзал. Колчаку Гайда не решился оказать ему сопротивление в тот момент. Они сели в адмиральском вагоне, стали разговаривать. Гайда горячо извинялся и говорил, что невозможно с такой ставкой работать. Там сидят дилетанты, которые ничего не понимают в делах фронта.
А он как фельдшер соображает, да.
На что Колчак ответил, что вообще-то есть верховный правитель у вас, и если у вас есть какие-то претензии, то надо доложить в установленном порядке, а не разводить тут какую-то атаманщину. В общем-то...
Здраво, да.
Вот. И Гайду отправили в Омск. Была назначена комиссия специальная, в которую как раз призвали генерала Дитерикса. Начинается его такое возвращение к военным делам. Для того, чтобы определить, кто здесь прав, кто виноват. Ну, а Колчак в этот момент спустил дело на тормоза. Вот. И, в общем, напрасно, потому что конфликт уже обозначился. Через некоторое время он обострится, и будут еще разборки с Гайдой. И как раз то, вот вы так удачно пошутили про фельдшера. Колчак в сердцах Гайде скажет, что он ничего не понимает в военном искусстве, на что Гайда ему довольно нагло ответит, что он прошел большой боевой путь от солдата до генерала, и точно такое же обвинение можно адресовать и Колчаку, поскольку он морской офицер.
И тоже ничего не понимает.
И тоже ничего не понимает. И в принципе оба правы.
Хорошо получилось.
Да, получилось хорошо. Вот. То есть, после ударов Красной Армии белые оставляют те территории, которые они успели захватить. То есть, уже к началу лета были освобождены и Уфа, и Ижевско-Воткинские заводы. Кстати, между прочим, тоже очень интересный сюжет. Мы с вами в прошлый раз говорили, что часть рабочих Ижевска и Воткинска ушли с белыми и сражались в Колчаковской армии. Вот, опять же, часть тех рабочих, которые ушли, уже навоевались. И когда белые отбили Ижевск и Воткинск, они просто...
Красные не... отбили.
Нет, нет, белые сначала отбили. Угу. Они просто разошлись по домам. Ну, потому что, как поется в песне из кинофильма «Бумбараш», наплевать, наплевать, надоело воевать. Вроде домой вернулись, и ладно. Угу. Все. То есть, в чем идея? В том, что мы свой дом отбили, а дальше за какое-то ваше белое дело на Москву мы уже не хотим. Угу. Вот такая была психология. И эта психология, кстати, была очень распространена в особенности. Также среди казачества. Потому что казаки хотели отвоевать территорию своих казачьих войск. А на Москву, извините, не хотим. Это была проблема не только у Колчака, эта проблема она была еще и у Краснова точно так же, да, он же тоже никак не мог уговорить казаков там куда-то, но тоже, он же тоже на Москву собирался, как мы с вами говорили раньше. Ну а теперь красные все возвращают. Красные все возвращают, и дела у Колчака становятся совсем плохо. Но, правда, есть одна надежда. Потому что в это время для того, чтобы разгромить Колчака, красные часть резервов перебросили на Восточный фронт с юга. И это создало благоприятные условия уже для Деникинского наступления. И видя неудачи Колчака, Деникин принимает решение наступать на Москву. И с этого момента все надежды колчаковцев связываются с успехами Антона Ивановича. И теперь же приходится защищать Москву. Это, кстати, вызывает определенные коллизии в советском руководстве, потому что мы вот много поговорили с вами об интригах в белом лагере. Ну, конечно, интриги были и в красном лагере. Они гораздо более уверенно и жестко пресекались. Однако они тоже были. В частности, в 1919 году весной и в начале лета они разворачивались вокруг фигуры главкома Иоакима Вацетиса. Дело в том, что Вацетиса был свой конфликт. Вацетис вступил в конфликт с Каменевым, который командовал Восточным фронтом. Да? Видя готовность Деникина к наступлению, Вацетис решил часть сил перебросить с Восточного фронта на юг и приостановить контрнаступление красных на востоке. С чем резко не согласился Каменев, поскольку Каменеву хотелось добить Колчака. Правда, Вацетис ему и предписывал добить Колчака, но часть войск отдать. А Каменев ему писал, что это невозможно. Вот разразился такой конфликт, в котором Лев Давидович Троцкий поддержал Вацетиса, но Реввоенсовет Восточного фронта полностью поддержал Каменева. То есть коммунисты, которые находились на месте, полностью поддержали Каменева. Ну а в это время в Реввоенсовете Республики тоже возникли разногласия, которые отчасти вносил никто иной, как Иосиф Виссарионович Сталин, который по возвращении из пермской командировки, ну, из командировки, где он расследовал падение Перми вместе с Феликсом Эдмундовичем, только укрепился в своей мысли, что от военспецов все зло. Поскольку вот в Царицыне предали, было предательство, и в Перми тоже было предательство. И у Сталина было большое, у Дзержинского, видимо, тоже возникло большое недоверие к военспецам, и он даже внес предложение, ну, во всяком случае, по отношению к руководящему составу от военспецов избавиться, конкретно снять Вацетиса с поста главкома и также снять с поста командующего Западным фронтом бывшего царского генерала Надёжного. По этому поводу собирался пленум ЦК, но пленум ЦК решил иначе. Вацетиса оставили на своем посту и Надёжного тоже. Это было в июне 19 года. Но в июле 19 года, 8 июля, Вацетис был арестован по подозрению в антисоветском заговоре. Честно говоря, почему его арестовали, да, какие были основания для этого ареста, мы до конца не понимаем. То есть, да, он более 3 месяцев просидел под следствием, никаких серьезных улик против него не нашли, но в определенном смысле здесь можно усмотреть попытки ослабления позиций Троцкого, потому что Вацетис был человеком Троцкого, конечно. А на место Вацетиса пришел Сергей Сергеевич Каменев, которого с поста командующего Восточным фронтом переместили на пост главкома.
Угу.
И по сути Каменев это главком Красной Армии, который выиграл гражданскую войну. Каменев, который, как мы помним, имел конфликт с Вацетисом и Троцким, был уже человеком несколько других взглядов и, так сказать, принадлежал к другой группировке и, возможно, был более управляем. Здесь можно тоже усмотреть какие-то политические расклады определенные. То есть позиции Троцкого в этот момент ослабли. Но все же какие бы интриги не разворачивались в высшем советском руководстве, все большевики прекрасно понимали, что главный враг – это белые. И необходимо в первую очередь заниматься не внутренними партийными или какими-то другими склоками, а мобилизовать все силы на отпор врагу. И большевикам в конечном итоге это удалось, а белым нет. И, соответственно, все силы Красной Армии были брошены летом 1919 года на то, чтобы отразить наступление Деникина на Москву, а также наступление Юденича на Петроград. И вот об этих событиях мы с вами поговорим в следующий раз.
О, замес! Оттас. Вообще. Пробелы в образовании просто чудовищные. Спасибо, Егор Николаевич. Действительно, игра престолов. Ладно, сегодня все.